Книга пророка Исаии в Ветхом Завете, первых 6 стихов. «А в год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: „Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его“. И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: „Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами“. И глаза мои видели царя Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал: „Вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен“. И услышал я голос Господа, говорящего: „Кого мне послать, и кто пойдет для нас?“ И я сказал: „Вот я, пошли меня“». Присаживайтесь. Посмотрите, как Исаия начинает этот отрывок. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм». Это произошло в год царя Озии. Умирает Озия, царь. О нем нам известно из второй книги Паралипоменон, 26 глава. Он начинает свое царствование, и он делает угодное Богу. Бог дает этому царю Озии мудрость, Бог дает этому человеку успех, Бог дает этому человеку определенную славу. Он царствовал 52 года. 52 года царствовал Озия. И ближе к концу его жизни его сердце возгордилось, и он совершил неугодный Богу поступок. Он вошел в храм для того, чтобы вознести курение. И мы знаем из книги «Исход», «Левит», из Пятикнижия Моисеева, что курение, всесожжение должны были возносить только священники. И Озия, он сам, будучи не священником, он вознес всесожжение Господу. И Господь, он не оставил это просто так. Господь поразил этого царя проказой, и он еще немного совсем пожил, и он умер. И тогда, когда он умер, скорее всего, люди испытывали печаль. Они привыкли к этому царю. Он защищал их. Он много очень сделал для своего народа, но вот царь умер. Озии больше нет. Они остались одни. Они остались беззащитны перед своими врагами, перед Ассирийской империей. Исаия был один из таких людей. И то, что он описывает здесь, он приходит в храм для того, чтобы помолиться. Он приходит в храм для того, чтобы излить свою печаль, свое недоумение, попросить Бога. Скорее всего, этот поступок носил религиозный подтекст. Это как многие наши современники. Когда им тяжело, они приходят в храм для того, чтобы свечку поставить, какой-то ритуал исполнить, молитвенник начинает читать. Это Исаия поступил подобным образом. Когда Исаия открывает двери храма, он видит невероятное. Он видит Господа во славе. Мы так же, как Исаия, друзья, иногда испытываем печаль, недоумение, разочарование, когда теряем друзей, родных, здоровье. Жизнь идет вопреки нашим планам. И мы попадаем как бы в безвыходное, безнадежное положение. У нас масса вопросов. И вот тогда, когда такое происходит, где вы ищете утешение, где вы ищете поддержку, ответы на свои вопросы, Исаия пришел к Богу. Исаия пришел в храм. Посмотрите, как Исаия описывает Бога. Он увидел его на престоле, знак власти, превосходства, величия. Далее края рис его наполняют храм. И длинная одежда – это символ власти, величия. Итак, Исаия видит Бога во славе. Он видит святого Бога. И с этого события началось служение Исаия. До этого в первых главах мы читаем, он обличает народ о грехе, говорит, что Бог накажет их. Он говорит о жизни с Богом. Исаия говорит там также до 6 главы о славном будущем. И затем он описывает свое обращение. Для чего он это делает именно здесь? Для того, чтобы его соотечественники понимали, что Бог святой. Чтобы его соотечественники знали, почему Бог так реагирует на их беззаконие. Бог свят. И в этом тексте, который мы с вами прочитали, мы можем увидеть три истины о том, как проявляется Божья святость. Посмотрите со 2 по 4 стихи. Божья святость. Святость Бога провозглашается через Его творение. Вокруг Него стояли серафимы, мы читаем, у каждого из них по 6 крыл, 2 закрывал каждое лице свое, и 2 закрывал ноги свои, 2 летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И поколебались вверх и врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. Серафимы, как часть Божьего творения, провозглашают Божью святость. Это единственный текст во всей Библии, где мы встречаем серафимов. О них нам известно довольно мало. Это не 4 животных из книги Откровения Иезекииля, у которых тоже есть по 6 крыл. Они отличаются от серафимов. Мы даже не знаем здесь, какое число серафимов. Давайте посмотрим на этих существ повнимательнее и сделаем некоторые выводы. Во-первых, у них по 6 крыльев. И 6 крыльев здесь показаны не случайно. Мы читаем: 2 закрывал каждое лице свое. Они закрывали свои лица как знак смирения перед Божьей славой, как знак смирения перед Божьей святостью. 2 другими крыльями они закрывали ноги свои. Они закрывают ноги свои не для защиты. Для чего тогда же возникает вопрос? И это нам напоминает историю, происшедшую с Моисеем. Если вы откроете книгу Исход, 3 главу, со 2 по 5 стихи мы читаем. «И явился ему, то есть Моисею, ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста, и увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает. Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста и сказал: Моисей, Моисей. Он сказал: вот я. И сказал Бог: не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Ноги Моисея показывают, что он человек земной, в отличие от святого вечного Бога. Здесь показана тварность Моисея в отношении Бога, его святость, его величие. То же самое и с серафимами. Они, закрывая свои ноги, тем самым признают свою тварность, они признают свою недостойность, ведь они существа, созданные Богом. И мы считаем, что они 2 крыльями летал, серафим. Здесь показана их готовность служить Богу, их готовность прославлять Бога, их готовность провозглашать святость и славу Бога. Во-вторых, эти серафимы, они находятся рядом у престола. Подумайте, эти творения находятся у престола самого Бога. Они очень хорошо видят Божью славу, они очень хорошо понимают Божью святость. Обычно люди, когда оказываются рядом с каким-то известным человеком, они долго об этом думают, долго об этом говорят: я был рядом с ним, я разговаривал с ним, он или она оставили мне автограф и так далее. Серафимы, несмотря на свою приближенность к Богу, заметьте, на свой статус, они не гордятся этим. Мы знаем, что когда-то сатана, этот совершенный ангел, приближенный к Богу, возгордился. У серафимов другая реакция. Они смиряются перед Богом, осознавая свою тварность, осознавая свою недостойность. В-третьих, серафимы провозглашают Божью святость и Его славу. Они не могут молчать, они говорят друг другу: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Они признают тот факт, что Бог свят. Хотя они, серафимы, заметьте, не греховные существа, они не поражены грехом, они не испачканы всяким беззаконием, и все равно они склоняются перед Божьей святостью и превозносят ее. Бог свят. Это значит, что Он абсолютно чистый, Это значит, что он не испачкан грехом. Это значит, что Бог Святой отделен от влияния греха. Даже самое богатое и смелое воображение не может описать святость Бога, Его совершенную чистоту. Обычно люди представляют Божью святость, сравнивая с каким-то человеком моральным, на их взгляд с человеком совершенным, на их взгляд, и святой Бог – это что-то похожее вот на этого совершенного и морального человека. Но Бог и есть центр святости. Бог не может сравниться ни с каким самым-самым совершенным человеком во всей вселенной, со всяким существом совершенным. Бог в Ветхом Завете повелел евреям, израильскому народу, исполнять много ритуалов, приносить разные жертвы и приношения разного рода. Ярким свидетельством является книга Левит, которую часто многие просто пролистывают, потому что она описывает все подробности ритуалов и других предписаний. Для чего Бог оставил такую подробную информацию? Одна из причин, чтобы люди увидели Его святость, что для Бога, чтобы люди поняли, что для Бога святость важна, что для Бога каждая мелочь важна. Часто мы сами себе придумываем какого-то Бога, святого Бога, и пытаемся походить на этого Бога. Почему мы мало трепещем перед Богом? Ответ здесь один. Потому что мы мало понимаем Его величие, потому что мы мало понимаем Его святость. Если мы посмотрим немного глубже, то мы увидим, что все качества Бога, они связаны с Его святостью. Например, мы не видим здесь, что серафимы взывают и говорят, что Бог есть любовь, любовь, любовь. Они говорят, что Бог есть всемогущ, всемогущ и так далее. Они подчеркивают, что Бог свят, свят, свят Господь. Бог свят, поэтому свое всемогущество Бог не направляет для того, чтобы делать зло. Бог свят, поэтому и Его любовь совершенна, она бескорыстна, она отделена от влияния греха. Даже тогда, когда серафимы провозглашают Божью святость, они называют Бога Господь Саваоф, что значит Бог воинств. Указание на Божью справедливость в суде, в наказании. Бог не терпит грех, Он наказывает его. Божья святость побуждает Бога проявлять свою справедливость и наказывать. Видите, Божья святость – это центр Его атрибутов. Божья святость, можно сказать, это драгоценный камень в короне Его атрибутов, Его качеств. Серафимы понимают это и превозносят Божью святость. Далее они утверждают, что Его слава находится повсюду. Вся земля полна Его славы. Я думаю, что серафимы, они видят, как Бог действует во вселенной, как Бог действует на нашей земле, Бог действует, они видят, как Бог действует в истории, как Бог действует в моей, в твоей жизни. И все действия Бога, они приводят к Божьей славе, они показывают Божью славу, и они прославляют Бога. Ты также, как часть Божьего творения, являешься, ты также являешься частью Божьего творения, и как часть Божьего творения ты можешь показывать Его святость и славу. Показываешь ли ты ее? Тогда, когда мы смиряемся перед Богом, подобно серафимам, мы провозглашаем Божью святость всем видимым и невидимым существам. Потому что мы превозносим Божий замысел, мы превозносим Его святость. Например, мы попадаем в обстоятельства, где нужно принять решение согрешить или нет, солгать кому-то, оскорбить или еще что-то сделать, то тогда, когда мы выбираем послушание Богу, когда мы становимся на сторону Бога, мы таким образом становимся проповедниками Божьей святости. Каким образом? Мы провозглашаем: Бог свят, Бог ненавидит грех, Бог абсолютно чистый, и поэтому мы выбираем послушание Ему. Более того, чем ближе мы находимся к Богу, тем четче, лучше мы видим, понимаем Божью святость. Наша гордыня, которая проявляется самыми разными способами, такими как обида, раздражение, злоречие, эгоцентризм и так далее и тому подобное, это яркий показатель нашего несмирения. Это показатель безразличия провозглашения Божьей святости. Кто-то сказал, что главным признаком фальшивой святости является недостаток смирения. Вторая истина о том, как проявляется Божья святость, которую мы находим в этом тексте, святость Бога подчеркивается греховностью человека. Посмотрите на 5 и 7 стихи. Исаия говорит: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, которого он взял клещами жертвенника, и коснулся уст моих и сказал: «Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». Исаия приходит в храм. Он видит Господа на Саваофа, землетрясение, дым, слава Бога. И какая его реакция? «Горе мне, погиб я. Я человек с нечистыми устами, и люди вокруг него, вокруг меня, они такие же, как я, с нечистыми устами». Это не значит, что они говорят постоянно что-то плохое, это не значит, что из их уст всегда выходит какое-то злоречие, что-то плохое. Плохие слова – это всего лишь следствие. Причина – это греховное сердце. Посмотрите на Матфея 12:34. Откройте, и Христос там говорит такую фразу: «Ибо от избытка сердца говорят уста». До этого в 7 главе Матфея 21, 22, 23 стихи Христос говорит: «Ибо из внутри сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимства, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутри исходит и оскверняет сердце человека». Посмотрите, что говорит Исаия: «Я человек с нечистыми устами. От избытка сердца говорят уста». Это значит, что Исаия увидел свое греховное сердце. Он увидел святого Бога, и на фоне всей Божьей святости он увидел свое греховное, порочное, жалкое и недостойное сердце. Первый раз в своей жизни Исаия по-настоящему осознал, кто такой Бог, кто такой святой Бог. Он по-настоящему увидел, кто есть царь не только в Израиле, но и во всей вселенной. Он увидел Господа Саваофа, гнев которого пылал на него. Джонатан Эдвардс, богослов прошлого, наблюдая за людьми, однажды отметил: «Почти каждый обычный человек, то есть человек в своем естественном состоянии, когда слышит об аде, тешит себя надеждой, что он убежит, избежит его. Он рассчитывает на себя, думает, что может сам обеспечить себе безопасность. Он утешает себя тем, что он сделал, тем, что он сделает сейчас, и тем, что он намеревается сделать в будущем. Каждый в своем собственном сознании выстраивает рассуждения и приводит доводы, как ему удастся избежать проклятия. Он тешит себя надеждой, что умело все для себя устраивает, и что его затея не окончится неудачей». Реакция Исаия другая: «Горе мне, погиб я». Почему Исаия, возникает вопрос, выносит сам себе приговор? Ведь он увидел то, что не увидишь на каждом углу. Он увидел Бога. Радоваться вроде бы нужно. Уникальная возможность увидеть святого Бога во славе. Это, знаете, сегодня многие люди свидетельствуют: там, я сидел в кресле, ко мне там пришел Иисус и сел на диван, и мы общались с ним. Или там еще какие-то подобные истории рассказывают. И когда вы слышите такие истории, знаете, это точно не Бог. Бог так не является, и невозможно при виде Бога чувствовать себя комфортно. Это, мягко говоря, сказано — чувствовать себя комфортно. Помните пророка Иезекииля? В своей первой главе книги пророка Иезекииля он описывает видение Божьей славы. И затем во второй главе мы читаем, откройте это, книга пророка Иезекииля, вторая глава, первых два стиха. Иезекииль пишет: «Такое было видение, подобие славы Господней. Увидев это, я пал на лице свое и услышал глас глаголющего, и он сказал мне: Сын человеческий, встань на ноги твои, и я буду говорить с тобой. И когда он говорил мне, вошел в меня дух и поставил меня на ноги мои, и я услышал говорящего мне». Помните апостола Иоанна? Он ходил с Иисусом 3 года, он лежал у него на груди, у него были со Христом близкие отношения, они были хорошими друзьями. Но когда Иоанн, апостол Иоанн на острове Патмос, увидел Иисуса Христа, с которым он ходил не так давно по земле, только он увидел Христа прославленного, то мы читаем это Откровение, 1 глава, 17 стих. «И когда», Иоанн пишет, «и когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне: не бойся, я есть первый и последний. Заметьте, Христос сам утешает Иоанна, Христос сам дает ему сил, чтобы тот был способен слушать откровение, которое передает ему Иисус Христос. Почему люди в Ветхом Завете боялись увидеть Бога? Потому что они боялись, что Бог их поразит. Почему Бог должен был их поразить? Потому что Бог свят, а человек грешен. Божья святость, она не может подпустить к себе грех. Именно поэтому нужно было умереть Иисусу Христу, чтобы удовлетворить святой гнев Бога, чтобы у нас была возможность благодаря праведности и святости Иисуса Христа приблизиться к Богу. Даже пророки в Ветхом Завете, они приближались к Богу по той же самой причине, что и мы с вами. Они верили в будущего Мессию Иисуса Христа. Поэтому Исаия, когда увидел святого Бога, его естественная реакция – «Горе мне, погиб я». А подобное произошло с известным реформатором Мартином Лютером, который пытался своей праведной монастырской жизнью заработать себе спасение, завоевать или расположить к себе Бога. Но тогда, когда он увидел в Писании святого Бога, Бога праведного, он сам о себе говорит следующее: «Я всей душой жаждал понять послание Павла к римлянам и понять святого и праведного Бога, и ничто не стояло на пути понимания крови одного выражения «правда Божия», потому что я понимал его в том смысле, что это праведность и справедливость, которые присущи Богу, исходя из которых он наказывает неправедных и несправедливых. Моя ситуация была такова, что я, хотя и был безупречным монахом, стоял перед Богом как грешник с нечистой совестью, и у меня не было никакой уверенности, что мои заслуги смягчат его гнев. Поэтому я не любил справедливого и разгневанного Бога, я ненавидел его и роптал против него, но я все же тянулся к нему. Я размышлял день и ночь, пока не увидел связь между праведностью Божией и высказыванием «праведный верою жив будет». Тогда я, наконец, понял, что праведность и правда Божия – это праведность, исходя из которой честь, благодать и чистую милость, свою святость Бог оправдывает нас по вере. Тогда я ощутил себя заново родившимся на этой земле. Дэвид Брейнард, которого называют апостолом индейцев, размышляя о Божьей святости, постоянно ощущал остроту греха, он печалился, он даже плакал об этом. Это видно в одной из многих подобных записей в его дневнике. Он писал: «Моя душа безмерно печалилась из-за греха и жаждала святости, чтобы больше не огорчать милосердного Бога, который продолжает меня любить, миловать, несмотря на то, что я злоупотребляю его любовью». Мы видим, что Исаия, подобно Лютеру и Брейнеру, сокрушается о своей греховности. Роберт Спрайл, комментируя этот текст в своей книге «Святость Бога», писал: «Исаия лежал ниц на полу. Он трепетал каждой клеточкой, каждым нервным волокном своего тела. Он искал, где бы укрыться, молился, чтобы кто-нибудь на земле прикрыл его, или чтобы крыша храма рухнула на него, чтобы произошло что-то, что защитило бы его от пронзающего насквозь святого взгляда Бога. Но негде было укрыться. Перед Богом он был наг и одинок. Не было рядом Евы, чтобы утешить его. Не было фиговых листьев, чтобы прикрыть наготу. Беспредельная скорбь охватила его, такая скорбь, которая разбивает сердце человеку, оставляя его душе только одни развалины. Виновен, виновен, виновен. Вся его душа кричала, страдает не ослабевающего, ни на мгновение безжалостного чувства вины. Невозможно смотреть на святость святого, на святость Бога и говорить: о, какой я хороший человек, какой я превосходный человек. При виде Божьей святости мы только можем сказать: горе, горе, горе мне, я виновен перед Богом. Люди могут смотреть на других людей и делать сравнения: эти лучше, эти хуже, этот более благородный, этот более хороший, этот более праведный и святой, а этот менее. Человеку легче и комфортнее сравнивать себя с другими людьми, нежели сравнивать себя со святым и вечным Богом. Но когда мы сравниваем себя с Богом, то мы меркнем перед Божьей святостью. Нет ничего и никого подходящего во всей вселенной, чтобы сравниться с Богом. Он абсолютно свят, он абсолютно чист. Мы можем прятать свои грехи, мы можем жить с ними годами, делать незаметными наши грехи для окружающих людей, но при виде святого Бога все наши мысли, все наши маски, наша ширма, все наши маскировки, они исчезают. Нет смысла маскироваться перед Богом, потому что Он знает все наши мысли, Он знает все наши желания, Он знает все наши согрешения. Автор послания к евреям говорит, евреям 4:13, «И не тварь сокровенная от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его. Ему дадим отчет». Когда апостолы избирали другого человека вместо Иуды Искариота, они подчеркивают в молитве все знания Бога, Деяния 1:24, и помолились и сказали, «Ты, Господи, сердце видит». То есть Бог знает сердце человека. Бог через пророка Иеремию говорит, «Ибо отчи мои на всех путях их, они не сокрыты от лица моего, и неправда их не сокрыта от очей моих», то есть неправда людей. Что ты чувствуешь, когда ты смотришь на святость Бога? Какая твоя реакция? Пытаешься ли ты выкрутиться из ситуации, как-то оправдаться, или говоришь, «Господь, я виновен». Если ты читаешь Божье Слово и равнодушно смотришь на святого Бога, значит, ты не до конца не понимаешь Божьей святости. Если ты смотришь на своего соседа в группе в церкви и говоришь, «Я лучше него, я не такой уж плохой в отличие от него», значит, ты до конца не понимаешь Божьей святости. Ты не понимаешь своей греховности. Если ты смотришь на Божью святость и просто сожалеешь о своих ошибках, о своих грехах и останавливаешься на этом пути, то ты до конца не понимаешь Божьей святости. Это так поступают многие люди. Они плачут, они сожалеют о своих грехах, о своих неправильных поступках, неудачах, но они останавливаются на этом. Они не раскаиваются в своих грехах. Пуританин Джон Райл говорил, «Святость – это больше, чем слезы. Святость – это больше, чем вздохи, возбуждение, учащающий пульс, страстная преданность какому-то проповеднику и религиозной группе. Святость – это уподобление образу Сына Божьего, который отражается в нашем характере, привычках, повседневном поведении, так, что это замечают другие. Святость – это усвоенная привычка жить в согласии с Божьей волей. Любить то, что Он любит, ненавидеть то, что Он ненавидит, измерять все в этой жизни стандартами Божьего Слова». В 6 и 7 стихе Бог раскаляет раскаленным углем Исаию. Это не просто горячим чаем обжечь, уста это больнее. Это напоминало Исаию, что Бог его очистил. Это напоминало Исаию, что Бог святой. Бог готовил Исаию к служению. И здесь есть для нас применение. Бог не будет тебя использовать для служения до тех пор, пока в твоем сердце есть грех. Ты не сможешь быть эффективным служителем для Бога. Поэтому апостол Павел, когда писал Тимофею, первое послание Тимофею 6:11, «Ты же человек Божий, убегай сего». То есть выше Павел описывает людей, которые гонятся за деньгами, потому что у них не те приоритеты, и они гонятся за деньгами, они чего-то добиваются, и они еще больше погрязают в своих грехах. Но ты, Тимофей, должен убегать погони, убегать того, что будет развращать тебя. Ты же человек Божий, Тимофей, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. 2 Тимофея 2:22 мы читаем, «Юношеских похотей убегай, одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа чистого сердца». Рассказывают про одного человека, который хотел нанять себе на работу профессионального кучера. И для того, чтобы выбрать лучшего из лучшего, он устроил конкурс. И конкурс заключался в следующем. Каждый кандидат должен был максимально близко на карете с запряженными лошадьми подъехать к пропасти. Каждый кучер разгонял лошадей и останавливался перед пропастью. Кто-то останавливался 1 метр, кто-то останавливался 50 сантиметров, у кого-то получалось остановиться 30 сантиметров. Но вот нашелся один кучер, который поступил совершенно по-другому. Он взял вожжи в руки и погнал лошадей совсем в противоположную сторону от пропасти. И все были удивлены весьма. И на вопрос, почему он так поступил, он ответил, «Я езжу подальше от опасности». Конечно, он выиграл, занял этот пост. Если ты хочешь быть успешным, если ты хочешь быть влиятельным, угодным Богу служителем, если ты желаешь быть добрым свидетельством для окружающего мира, ты подобно кучеру, подобно Тимофею, убегай от опасности, убегай от греха, потому что однажды твои духовные тормоза, они могут тебя подвести. Убегай от всего того, что приведет тебя ко греху, убегай от всего того, что приведет тебя к духовному ослаблению. Может быть, это лень, может быть, это работа, может быть, это какое-то развлечение. Разные пути есть. Размышляй как можно чаще о Божьей святости. Сделай ее своим стандартом, на который ты будешь опираться. Сделай ее своим мерилом, по которому ты будешь мерять все свои поступки, чтобы, подобно Исаии, ощущать всю остроту греха. Третья истина о том, как проявляется Божья святость. Святость Бога распространяется через служение оправданных. Посмотрите на 8 стих. Исаия говорит: «И услышала Господа голос Господа, говорящего, кого мне послать, и кто пойдет для нас? И я сказал: вот я, пошли меня». Скорее всего, Исаия описывает разговор в Троице, который был направлен к нему, кто пойдет для нас. И какая реакция Исаия? Он не думает долго, он не убегает от этого разговора, он не убегает от призвания. Помните, как делал это Моисей? Он находил причины, чтобы не служить Богу. Откройте Исход 3 главу, мы прочитаем с 10 стиха и ниже. Исход 3 глава, 10-14. И Бог является Моисею там у горящего куста и говорит: «Пойди, я пошлю к тебя к фараону и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Как реагирует на это Моисей? Вроде бы он должен сказать: «Да, Господи, я готов, я пойду». Но посмотрите дальше, 11 стих. Моисей сказал Богу: «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» И Бог ему отвечает: «Я буду с тобою, и вот тебе знамение, что я послал тебя, когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе». И сказал Моисей Богу: «Вот, я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам, а они скажут мне, как ему имя, что сказать мне?» Бог сказал Моисею: «Я есть псущий». И сказал: «Так скажи сынам Израилевым: сущий Иегова послал меня к вам». Посмотрите, Моисей, он прокручивает разные варианты. А если я скажу так, они ответят так. А если будет так, и как так? И Бог дает ему разные варианты. И в конце концов Бог ему говорит, что он сущий. Бог над всем. И вроде бы Моисей должен замолкнуть и сказать: «Да, я готов». Но посмотрите дальше, 4 глава, 1 стих. «И отвечал Моисей и сказал: а если они не поверят мне и не послушают голоса моего и скажут: не явился тебе Господь?» И дальше мы читаем, что Бог показывает ему два чуда. Первое чудо – это то, что Бог превратил его жезл в змея, и потом снова в жезл. Второе чудо – это то, что рука Моисея покрылась проказой, и потом снова стала здоровой. И вроде бы Моисей должен сказать: «Все, я понимаю, Бог, ты святой, ты все можешь, я пойду». Но посмотрите, что он отвечает Богу, 10 стих, это 4 главы. «И сказал Моисей Господу: о Господи, человек я нечист, я неречистый, и таков был вчера и третьего дня, и так, когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю, я косноязычен». И сказал, 11 стих, Господь сказал ему: кто дал уста человеку? Кто делает немым, или глухим, или зрячим, или слепым, не я ли Господь? Итак, пойди, я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить». Но что отвечает Моисей? Стих 13. Моисей сказал: «Господи, пошли другого, кого можешь послать». Бог уговаривает Моисея, но Моисей говорит: «Нет, я не могу, я не хочу». Помните, как поступил пророк Иона, когда Бог посылал его в Ниневию? Он убегал от Бога. Он не хотел служить Богу. Помните, как это сделали ученики на горе Преображения, когда увидели Божью славу? Они сказали: давай останемся здесь, мы сделаем три палатки, нам здесь хорошо, нам здесь комфортно. Мы не хотим уходить с этой зоны комфорта. Исаия реагирует по-другому. Я пойду. Причем, заметьте, что Бог не заставляет Исаию. Бог не повелевает Исаии: пойди к этим язычникам. Исай просто слышит голос: кого мне послать? И Исай говорит: я готов. И он понимает, куда ему нужно идти. Посмотрите стих 5. К народу с греховным сердцем. Он видит все трудности, и вопреки этим трудностям он принимает решение идти. Он говорит: да, я согласен, я готов возвести твою святость. Вот такой, какой я есть, слабый, недостойны, пошли меня. В словах Исаия нет гордости, он смирен, он готов идти. Пошли меня, это значит, что Исаия готов принять Божью волю. Исаия готов исполнить Божью волю, исполнить то, что Бог ему повелит. Дэвид Брейнер, которого я цитировал в начале, молился, говорил Богу следующее. «Пошли меня на край земли, пошли меня к дикарям и к диким язычникам в пустыне, пошли меня прочь от всего, что называется на земле комфортом, пошли меня даже на саму смерть, если это нужно тебе для установления твоего царства». Это реакция возрожденного человека. Возрожденного духовного человека не нужно уговаривать, заставлять взять ответственность за какое-то служение, заставлять благовествовать. Он горит этим желанием. Он горит желанием делать что-то для Бога. Он готов возвестить окружающим его людям Божью святость и ее требования. Он готов служить братьям и сестрам. Помните, когда Савл, он же апостол Павел, когда уверовал, его первыми словами были, мы читаем Деяния 9.6, «Господи, что повелишь мне делать?» Библия не называет людей, которые уверовали свободными. Да, они свободны от власти греха, они свободны от влияния греха, но они не свободны жить так, как им захочется. Сегодня у меня хорошее настроение, буду делать добро, а завтра нет, этому помогу, а этому нет. Что хочу, то и творю. Это не библейский взгляд. Библия говорит о 1 Коринфянам 6, 19-20, знакомый нам текст, «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего вас Святого Духа, которого вы имеете от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогой ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». Подумайте, мы с вами были рабами греха, грех господствовал над нами, мы не могли ему противиться, мы не могли приблизиться к Богу, потому что мы были духовно мертвы. Более того, приблизившись бы к Богу, мы были бы умершвлены, потому что Бог свят, и Его святость не может принять грех. Но Иисус Христос пришел и вменил нам свою праведность, и мы получили возможность приближаться к святому Богу. Он заплатил за нас выкуп, и кому Он заплатил выкуп? Многие ошибочно полагают, что Бог заплатил выкуп дьяволу, но это не так, потому что Он отдал Себя, Иисус Христос отдал Себя в жертву, чтобы удовлетворить справедливый, святой Божий гнев. И поэтому мы не свои. Мы не принадлежим сами себе. Мы принадлежим Богу. И Бог, как Господин нашей жизни, нашей души, вправе ожидать от нас служения Ему. Более того, искупленное в сердце, помилованное, оправданное сердце говорит в ответ на милость и любовь Бога, «Вот я, пошли меня». Готов ли ты сказать, «Господь, вот я, Господь, используй меня, Господь, я готов выйти из зоны своего комфорта и войти в твою зону, я готов возвести твою святость». Когда мы благовествуем, мы возвещаем Божью святость, мы провозглашаем Его власть, чтобы быть таким угодным и способным богослужителем, размышляя о Божьей святости, изучая Божью святость, чтобы научиться трепетать перед Богом, чтобы научиться смиряться перед Ним, чтобы гореть для Него, подобно апостолу Павлу, подобно Мартину Лютеру, подобно Дэвиду Брейнеру, и подобно Исаии, и подобно многим другим апостолам и служителям Евангелия.